hard to comprehend just how many stars there are.
Проект «Послесловие» и «Вибу» представляют. Карелин Алексей. Вкус жизни. Сколько людей, столько и мнений. Сотни англичан может отправиться в одну и ту же страну, даже город, поселиться в одной гостинице и уехать на родину в один день. И у каждого переживания, впечатления, воспоминания будут свои. Чья-то память обогатится новым опытом, новыми знаниями значительно, чья-то меньше, чья-то на унцию. Это зависит не только от человека, но и от того, как он провел время. Есть любители приключений, что стремятся исследовать каждый закуток. Есть чудаки, что и носа не кажут из гостиницы. Автор сих строк относится скорее к первым, чем ко вторым. Но несмотря на мою страсть к путешествиям, шестая поездка в Калькутту оставила в закоулках памяти только сажу. Кажется, это единственный случай, когда дни, отведенные на познание нового кусочка земли, лучше провести за книгой. В самом деле, сидя в номере, ничего памятного не получишь. Гуляя же по улицам, вы надолго запомните невыносимую жару, липнущую к телу одежду, голдящих мальчишек, осаждающих со всех сторон, головокружительную смесь ароматов пряности и вонь испражнений. Если же вам посчастливилось, как мне, зазеваться и не успеть в гостиницу до темноты... В отличие от наших нордических земель, в Калькутте день сменяется ночью резко. Искусственное освещение отсутствует напрочь. Того гляди, забредешь в лапы грабителя или заблудишься. К счастью, я отделался легким испугом и несколькими ушибами. Возможно, дамам понравились бы местные лавки. Слабый пол, подобно сорокам, любит все яркое и блестящее. В этом плане Индия чудесная страна. Ткани дивного окраса, резная мебель из ценных пород дерева, сверкающая утварь, великолепная архитектура. Последняя Калькутта славится, не зря ее зовут городом дворцов. Если бы не ужасный климат, толпы нищих коллег и гадище, где пожелается местное население, Калькутта могла бы сойти за сказку. Мне же она запомнилась как змеюшник. Я гадал, кем был мистер Чернок, выбравший место под строительство города. Круглым дураком или удивительным оптимистом? Большая влажность, духота сильно затрудняли задачу выглядеть как джентльмен. Постоянно хотелось скинуть цилиндр и сюртук. Расстегнуть рубашку, а плотные штаны сменить на вежте. Именно в таком подобии одежды, больше походившей на обмотанное вокруг бедер полотенце, ходила добрая часть тамошних мужчин. Ко всему прочему, поездку очернила весточка из дома, а случившееся немного позже придало воспоминаниям о Калькутте мрачную атмосферу. Перед тем, как я получил письмо из Англии, произошла радостная встреча. Среди блестящих от пота и масел тел индийцев я заметил европейское лицо. Каким родным оно мне тогда показалось! Вскоре его обладатель и я жали друг другу руки. Моего нового знакомого звали доктором Абрамсом. Он был судовым врачом на корабле, совершавшим рейсы от английских берегов к индийским, и наоборот. Этот интересный персонаж с сидеющим веером волос на макушке, мелкой сеточкой морщин на обветренном загорелом лице и маленькими окулярами, прочно засевшими на крючковатом носе, расположил к себе с первых минут беседы. Бедняге пришлось долго терпеть мои вопросы об Англии, словно я отсутствовал в ней несколько лет. В действительности прошло не так много времени, чтобы на острове что-то кардинально переменилось. Просто хотелось услышать о доме, отвлечься от зноя и запахов города. Доктор Абрамс, в свою очередь, спросил, как я нахожу Калькутту, и добавил: «Дивное место, не правда ли?» «Дивное. Только от слова «див». Так азиаты зовут чертей и демонов. Больше всего доктор Абрамс чествовал индийскую кухню. Собственно, и блюда выбирал он. Я же с опаской посматривал на все эти тхап, чапати и вспоминал, как тут заботятся о гигиене. К еде я не прикоснулся. Доктор Абрамс, конечно же, выразил удивление. Благо, отвечать не пришлось. К нашему столику подошел мальчик-индус и спросил меня:
«Вы сэр Чарльз Тернер?»
«Да», — ответил я.
«Белый человек с корабля просил найти вас».
Мальчик передал письмо и застыл, нагло вперев в меня блестящие глазенки. «Что-то еще?» Мальчик замялся. «Ах, да, держи». Индус схватил протянутую монету и дал дёру, словно боялся, что я могу передумать и отобрать её. Я прочёл адрес и, ломая печать, сказал доктору Абрамсу. «Ох, дорогая матушка, она явно опоздала с новостями. Похоже, я зря вас мучил, доктор». Как только взгляд упал на витиеватые строки, ирония и беззаботность сбежали с лица. Это не ускользнуло от внимания доктора Абрамса, и он встревоженным голосом спросил.
«Что-то случилось, сэр Чарльз?»
Я чувствовал, как брови тяжелеют и кренятся к низу, лоб вскипел буграми. Матушка начала издалека, но я уже видел беду. Теперь я помню письмо плохо, но два слова словно огнем выжжены в голове. Отец умер. Я боялся пошевелиться, точно передо мной лежала не бумага, а кобра. В глазах защипало, язык онемел. Доктор Абрамс наблюдал за мной и не на шутку перепугался. Вскочил, чтобы позвать на помощь, но я придержал его за руку.
«Не стоит, доктор».
От замогильного голоса у самого побежали мурашки.
«Я здоров, как бык, чего нельзя сказать о моем отце».
Доктор Абрамс расслабился, вернулся к столу, состроил скорбную мину и выразил соболезнования. Я кивнул и попросил заказать виски.
«Здесь индийская кухня, вряд ли».
«Доктор, это английская колония», — вспыхнул я. Несколько лиц обратились в нашу сторону. Я понял, что погорячился.
«Извините, но ведь здесь должно быть что-то английское».
Доктор Абрамс покачал головой.
«В гостинице, но не здесь. А тут вы можете заказать бамбуковую водку, тростниковую настойку. Но я бы не советовал пить это».
Я сник. Доктор Абрамс запустил руку под сюртук.
«Не огорчайтесь, глоток старого доброго у меня найдется».
Отвинтил крышку и налил в нее виски.
«Наперстка мало»,
— печально хмыкнул я и опрокинул напиток в рот.
«Пожалуйста»,
— сказал доктор Абрамс и снова наполнил крышку.
«Ну, это последнее».
Жидкость угольком упала в желудок, пустил раскаленные нити по венам.
«Спасибо».
«Так что с вашим отцом?»
«Он...»
Я отвел глаза.
«Он умер, когда я был на полпути в Индию. Отец умер, и меня не было рядом. Я даже на похоронах не был. Если бы я знал наперед, я бы ни за что не отправился бы в это путешествие».
«Пути Господни неисповедимы. Знать грядущее невозможно».
«Знаю, знаю. Разве от этого легче? И знаете что? Отец выглядел совершенно здоровым. Кто бы мог подумать?»
«Так бывает, сэр Чарльз. Он умер от старости. Тихо, без мучений, в постели».
«Вы так говорите, словно были там». Зло бросил я.
«Идемте, сэр Чарльз. Не следует выставлять свое горе на показ. В какой гостинице вы остановились?»
Я назвал адрес.
«Вам необходимо успокоиться, отдохнуть. Идемте».
Мы вышли из ресторана. На пороге я почувствовал на себе пристальный взгляд. Обернулся, но каждый посетитель был увлечен собеседником или едой. Лишь одинокий сикх скучал. Я распрощался с доктором Абрамсом, договорился о встрече на завтра. Отыскал свободного рикшу, местный транспорт и спустя полчаса сидел в номере, в кресле. Пил виски и смотрел на черно-белое фото отца в бронзовой рамке. Когда третий стакан подходил к концу, в дверь постучали. Это был хозяин гостиницы. Он сказал, что приходил сикх и оставил мне записку. Я поблагодарил, вернулся в кресло и развернул желтый листок бумаги. «Я слышал разговор в ресторане», — гласил он. «Старик не прав. Ты можешь стать хозяином судьбы. Приходи завтра в лавку Махмеда». К счастью, я знал указанное место. В ином случае мне предстояли бы трудные поиски. Лавок в Калькутте тьма. Конечно, я сомневался, стоит ли идти на встречу с незнакомцем. Но любопытство, дух приключений склоняли согласиться. Я вспомнил сикха в ресторане. Белая одежда, благородное лицо, умный взгляд. Нет, он не производил впечатления злоумышленника, скорее мудреца. Меня ожидала беспокойная ночь. Сомнения грызли душу. Строчка «Ты можешь стать хозяином судьбы» будоражила кровь. Перед глазами всплывали то лицо сикха, то отца. Если бы не виски, думаю, ночь была бы еще ужаснее. Наутро я встал с тяжелой головой и полными веками сонной пыльцы. До полудня оставалось довольно много времени. Позавтракав, я пристал с расспросами к хозяину гостиницы. Знает ли он человека, оставившего мне записку?
оказалось, нет. Как он выглядел? Они все на одно лицо, с грязной бородой, в старой одежде, но с горделивой осанкой и полным достоинства взглядом. Сказал ли он что-нибудь? Только попросил передать записку белому господину. Как видите, ничего полезного я не выудил. «Как думаете, стоит ли идти навстречу с незнакомцем?» – спросил я. «Если этот незнакомец сикх, а вы девушка, я бы отсоветовал». «Что вы имеете в виду?» «Только то, что сказал. Бывали случаи, когда сикхи похищали белых женщин. Думается, без их согласия». Я совершенно запутался, поэтому вернул разговор в нужный русло. «Незнакомец сикх, и встреча назначена мне, днем». Индус пожал плечами.
«Среди бела дня зло спит. Думаю, вам нечего опасаться, господин. Вот ночью я бы не пошел. Кто знает, забыли ли сикхи ненависть к англичанам».
Как говорится, успокоил. Я вспомнил газетные сводки об англо-сикхской войне, и во мне проснулся страх. Но не нападут же на меня на глазах у других людей. Хотя в лавке какие люди, помимо торговцев? С другой стороны, я приехал сюда ради приключений и новых знаний. Поспорив с самим собой, я решил рискнуть, но на всякий случай прихватить револьвер. Так как времени до полудня было полно, до лавки добирался пешком. Стоило влиться в шумную толчею, и на без того мутную голову обрушились десятки запахов. Помета, пальмового масла, специй. Со всех сторон неслась туземная речь, крики детей. Я чисто механически пробивался сквозь толпу, мало что соображая. В тот момент я был легкой добычей для воров-подростков. Благо в карманах лишь позванивала мелочь. Чуть было не лишился золотых часов, но вовремя ухватил заблеснувшую перед глазами цепочку. Дал мальчишке подзатыльника и вернул часы в нагрудный карман. Наконец, я увидел вывеску у Махмеда. Протиснулся сквозь плотные ряды покупателей бананов и буквально ворвался в лавку. Захлопнул дверь и привалился к ней спиной, словно чудовищное ассорти запахов могло вломиться следом. Махмед, пожилой индус с козлиной бородкой и веселыми глазами, смотрел на меня, как на чудака. Я приосанился, поправил одежду и обнаружил, что часы все-таки украли. Слава богу, не фамильная ценность. В лавке пахло специями и стариной. Приятно, успокаивающе.
«Приветствую вас, господин», — сказал индус. «С какой целью вы прибыли в лавку старого Махмеда?»
Я удивился. «С какой целью могут прийти к торговцу?» Огляделся. Подносы, подсвечники, статуэтки богов из слоновой кости и черного дерева. Если сикх опоздает, придется что-нибудь купить. Не говорить же, что я пришел встретиться с человеком.
«Позвольте осмотреться, я еще не решил, чего хочу», — сказал я. «Подскажите, сколько времени?» «Скоро полдень», — расплывчато ответил индус.
Я оглянулся на дверь.
«Кого-то ждете?»
Видимо, мой взгляд был достаточно красноречив. Несмотря на неуверенное «нет», индус кивнул, отодвинул пурпурную занавеску и сказал:
«Пожалуйте сюда, господин».
Моему взору открылась небольшая комната, устланная циновками. В центре стоял низкий столик, по бокам разноцветные подушки.
«Устраивайтесь поудобнее».
Я разулся и сел на подушке по-турецки. Тут же передо мной возник кальян. Правда, меньше, чем я привык видеть. Дома я любил потягивать табак через чубук, в Индии же, родине кальянов, курение, наверное, организовывали с большим искусством. По крайней мере, аромат исходил иной. И табак выглядел иначе, словно облили клейким соком или карамелью. Я вдохнул густую струю дыма, голова сразу пошла кругом. Сказывался недосып и ночные переживания. Спустя несколько минут в комнате повисли белесые облачка. Тело наливалось свинцом, веки слипались. Я отложил трубку. Для разговора с сикхом нужна ясная голова, однако с этим решением я опоздал. Мысли сбивались в кучу, а стены намеревались сбежать. Окон не было, когда комнату не мешало бы проветрить. Я хотел было встать, позвать Махмеда, но ноги превратились в вату. Я упал лицом в подушки, вокруг стемнело. Я провалился в глубокий сон. Когда очнулся, долго не мог понять, где нахожусь. Холодную тьму размывали лишь несколько свечей. Я лежал на подушках, на носилках. В углу угадывались очертания какой-то статуи. Вдруг впереди в огромной железной чаше вспыхнул огонь. Глаза статуи блеснули, черты стали резче, и я угадал, выдали ужасную богиню Кали. Кожу обнял мороз. Уж не попал ли я в лапы к тагам?
Сей орден, названный газетами Орденом Душителей, с древних времен держит Индию в страхе. Фанатики верят, что человеческие жизни питают силу Кали, помогая ей в нелегкой борьбе со злом. Невольно я коснулся шеи. Казалось, платок уже впился в нее.
«Сэр Чарльз Тёрнер?»
— медленно спросил скрипучий голос. За пылающей чашей я увидел скрюченную тень на каменном троне. Над ним горели два факела. И я сглотнул слюну и ответил. «Да». Из темноты справа донесся тяжкий вздох и лязг цепей. Там что-то качалось, что-то живое.
«Мне сказали, ты недоволен судьбой!»
Внимание вернулось к трону. Глаза привыкли к темноте, и я смог различить ветхую старуху в грязном тряпье. Она сидела в позе лотоса. Беззубый рот превратился в волнистую щель. В глазах вековая усталость. Когда старуха говорила, подбородок дергался так, что я опасался вот-вот отвалиться.
«Твой отец умер, когда тебя не было рядом. Твое сердце исполнено горечью и содрогается от боли. Душу гложет чувство вины».
«Как вы...»
«Узнала? Я прожила много лет и знаю много больше, чем простые смертные».
Старуха говорила чисто, словно всю жизнь прожила в Англии. «Где я?»
«Под землей. Не бойся, тебе ничто не грозит. Ты мой гость».
«Но как я здесь оказался?»
«Путь сюда знают только посвященные. Тебя отнесли, когда ты уснул. Так надежнее, чем просто завязывать глаза».
«Меня усыпили?» Старуха чуть качнула головой и проскрипела.
«Опиумное тесто».
«Так вот, почему дым из кальяна вскружил голову. Зачем?»
«Зачем ты здесь? Я предложу тебе то, что больше никто не может предложить. Один раз ты обжегся и не хотел бы, чтобы это повторилось».
Несомненно, она говорила об отце.
«Что, если я скажу, что могу открыть тебе твою судьбу?»
«Но это невозможно».
«Еще как возможно. Ты забудешь фразу «если б я знал». Станешь хозяином своей жизни. Я могу открыть все значимые события, так или иначе связанные с тобой. Рождение ребенка, смерть близких... «Твою смерть!»
Я содрогнулся. Либо старуха сумасшедшая, либо говорит правду. Страх испарился так же неожиданно, как появился. Тело охватило дрожь, жгучее желание познать то, что никому не позволено. Управлять судьбой, предотвращать беды, удачно планировать поездки, дела, знать, чьи и когда акции подымутся в цене, а чьи упадут. Возможности безграничны. Беспокоило лишь едва осязаемое чувство подвоха. «Я могу подумать?»
«Конечно!»
«Я дам ответ завтра». Хотел встать, но скрипучий голос остановил.
«Нет, второй раз ты сюда не вернешься. Решай сейчас. Или думай. Пока не дашь ответ, отсюда не уйдешь».
Сзади простонали, снова забряцали цепи. Я обернулся. Длинный язык пламени на миг осветил висящий вверх ногами силуэт в железных путах. Волосы на моей голове зашевелились.
«Они здесь добровольно»,
— успокоила старуха.
«Мучения в этой жизни воздадутся им счастьем в следующей».
Я передернул плечами. «Такая религия не по мне». «Хорошо», — сказал я. «Ты получишь ответ. Скоро».
«Обычно соглашаются, недолго думая».
Показалось, или в глазах старухи мелькнуло уважение. Впрочем, от бликов огня, да еще на таком расстоянии, могло привидеться все что угодно. Я сел, подобрав ноги, свесил голову на грудь, попытался отрешиться от окружавшей мрачной обстановки. Согласитесь, мудрствовать, сидя в кресле у камина, много проще. Страх навсегда остаться под землей, страх сделать неверный выбор и его возможные последствия мешали сосредоточиться. В голову лезли подсчеты возможной прибыли. Ладонь уже холодил презренный металл. Любопытство, азарт, страсть к авантюризму настойчиво отбивали рассуждения. Жадность писала завидные картины. Тщеславие гасило разум. Тело покрылось потом, душа нетерпеливо горела, в висках стучало. Я никак не мог заставить себя думать, мыслить здраво и хладнокровно. Вот она, небывалая власть, совсем рядом. Какие тут размышления? Как молоток, одни и те же мысли долбили голову, не оставляя места для новых. И тогда я вспомнил путешествие в Японию, месяцы, проведенные в горном монастыре, уроки медитации. Передо мной возник спокойный образ учителя в дожде лениво опадающих лепестков сакуры.
и я сам невольно расслабился. Напряжение тонкими ручейками вытекало из тел. Снег величественных гор пушистым одеялом покрыл бурное пламя, остудил мой пыл и вернул рассудок. Я закрыл глаза и словно воспарил. Настало время «за» и «против». Ответы приходили быстро, выстраивались в ровные ряды. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я понял, что готов ответить. Несколько минут, час, два, а может, на землю опустилась ночь. Это была самая сложная битва в жизни с самим собой. И все-таки, как мне кажется, я принял верное решение. Поборол корысть и любопытство. «Нет», — громко сказал я и для пущей убедительности мотнул головой.
«Нет»,
— воскликнула старуха, чуть не подпрыгнув на месте. «Я отказываюсь от предложения». Брови старухи живо взобрались на лоб.
«Почему?»
«Этому множество причин».
«Ты первый, кто их увидел. И каковы же они?»
«Во-первых, изменить, предотвратить можно не все. К примеру, есть неизлечимые болезни. А если одна из этих гадостей поразит дорогого мне человека, каким тяжелым тогда окажется знание? Я буду бессилен его использовать, а после винить себя в том, что не сумел предотвратить смерть близкого. Как я смогу смотреть ему в глаза, если для меня он будет уже мертв? Отношение к несчастному изменится вмиг. Он, конечно же, это заметит. Дружбе конец. Я расстанусь с любимым человеком еще раньше, чем было суждено. Буду страдать сам. Лишь все испорчу».
«Хорошо, я поняла тебя. Каковы же другие причины?»
«Попытка что-либо изменить не исчезнет без следа. Повлечет последствия. Возможно, незначительные. Возможно, благотворные. А возможно, более страшные, чем могли бы быть, не вмешайся я». Старуха одобрительно кивнула. Мой голос с каждым словом набирался храбрости и уверенности. Я продолжил. «Вы сказали, откроете дату моей смерти. Многие желают этого. Они просто не задумываются, чего им будет этого стоить. Сидеть дома, грызть ногти в ожидании рокового дня. Вот уж перспектива. Жить и не жить одновременно». Старуха беспрестанно кивала, морщинистая щель на месте рта растягивалась полумесяцем. «И, наконец, что есть жизнь? Она тем и интересна, что неизвестно, чем порадует, огорчит, удивит тебя завтра. Интересна подарками, сюрпризами, стремлением чего-то достичь, познать. Во что она превратится, если знать, когда умрет каждый твой знакомый, родственник, ты сам? Если я буду знать о том, что, как мне покажется, смогу предотвратить, направить в лучшую сторону? В гонку? В непрерывную борьбу или пытку? Только и будешь ждать очередной даты, отмеченной в блокноте. Пытаться что-то сделать, перебороть судьбу. Если знать о жизни все, то какой интерес жить?» Я вздохнул, покачал головой и заключил. «Пытаясь познать будущее, рискуешь потерять вкус жизни». Молчание. Слышно хриплое дыхание старухи. Ей осталось недолго. Она прожила достаточно, ее час близок. Старуха уже не производит впечатления живого человека. Кости, обтянутые желтым пергаментом. Только в глазах еще теплится жизнь. Молчание затянулось. Я испугался. Не заснула ли старуха?
«Что, если я скажу, что ты умрешь через 2 дня?»
Я вздрогнул. Грудь сдавила ледяным жгутом. Во рту пересохло. «Что ж...» Слова давались с трудом. «Значит, такова моя судьба».
«Но ты сможешь ее изменить. Только прими мое предложение».
«Судьба переменчива. Сейчас ты видишь одно, а завтра второе».
«Другие считают иначе».
«Но я ведь могу иметь собственное мнение. В жизни полно развилок, и дальнейшее ее течение зависит только от меня, моего выбора».
«Ты мудрый человек, сэр Чарльз. Не скажу, что обрадована твоим решением. Надеялась, ты подаришь мне несколько лет жизни ради такого дара».
И она молчала, когда же собиралась сказать о цене своего подарка. Отдать несколько лет жизни? А если осталось-то всего ничего? И сгину в морской пучине в каком-нибудь очередном путешествии, недолго бы мне пришлось радоваться приобретенной способности.
«Конечно, если приложить усилия, можно добиться всего», —
продолжила старуха. В голосе послышались угрожающие нотки, но они тут же растворились в горечи.
«К сожалению, магия чувствительна к фальши, а договор, как мы с вами знаем, — это согласие обеих сторон. Я в вас ошиблась».
Повисла неловкая пауза, и я задал вопрос, ответ на который был очевиден. «Вы разочарованы?»
«Да. И все же не могу не проявить уважение. Я думала, весь Запад в плену корысти и похоти.
Спасибо. Удивительно, но я еще не знаю вашего имени.
Тебе его знать ни к чему. Сейчас подойдет Кушал, и ты его уже видел. Не пугайся.
Я подумал, с чего бы мне его бояться. Факелы над троном потухли, огонь в железной чаше схлопнулся, отделил меня и старуху стеной непроглядной тьмы. Послышалось шлепанье босых ног по камню. Я увидел Сикха из ресторана. Он шел, сложив ладони ковшиком. Замер передо мной. «Ты отведешь меня назад?» – догадался я. Не говоря ни слова, Сикх расправил ладони и дунул. В глаза и нос ворвался то ли порошок, то ли пыльца. Я зажмурился, затрусил головой и вдруг почувствовал, как неудержимо клонит ко сну. Голова закружилась. Мелькнуло совсем близкое бородатое смуглое лицо, пахнуло немытым телом и сезамовым маслом. Я упал на подушке, сознание оборвалось. Под окнами мычала корова. Я мысленно проклял ее хозяина и приподнялся на локте. Движение тотчас отозвалось болью в голове. Лицо превратилось в гримасу. Я лежал в номере гостиницы на кровати, целый и невредимый. История со старухой казалась сном. Тем более неподалеку красноречиво сверкала янтарем бутылка виски. Спал я одетым, поэтому приводил себя в порядок недолго. За это время звон в голове поутих. Я вспомнил, что назначил встречу доктору Абрамсу. Потянулся за часами, но их при мне не оказалось. Я тупо уставился в стену, пытаясь вспомнить, выкладывал ли их из кармана. Может, в лавке Махмеда я все-таки был? За окном разгоралось солнце. Получалось, я проспал чуть ли не сутки? Надо было спросить хозяина гостиницы, кто меня сюда принес. И покидал ли я вчера гостиницу вообще? Я коснулся ручки двери, под ногой что-то прошуршало. Записка. Я поднял ее и прочел. Если поторопишься, успеешь к рождению племянницы.